Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В эфире очередная передача из цикла «Испытание победы». О своей войне рассказывает сегодня ее участник, кавалер Ордена Отечественной войны и боевых медалей Михаил Иванович Суханов.
Я учился в архитектурном институте. Юноша, далекий от жизни. В общем, была обстановка такая творческая у нас. Летали мы в мире архитектуры, начиная там Греция, Рим. Разговоры такие, немножко не от мира сего, молодые несмышленности. И вот пришлось знакомиться с суровой действительностью, да еще армейской действительностью, да еще в военное время.
Михаилу Ивановичу в июне будет 92. В 41-м он заканчивал Московский архитектурный институт. Михаил Иванович, как началась для вас война? Помните?
Мы посланы были на преддипломную практику в Ленинград. И как раз кончилась наша практика. Мы собирались ехать. Мы питались там в основном булками и кефиром. У нас осталось большое кефирное бутылки. Мы пошли мыть. И тут убегают и говорят: ребята, идите сразу, сейчас Молотов выступает. Мы говорим: нам важно перемыть бутылки и сдать их. А там их вот Молотов выступает. Вот значит, начало войны. А потом получилось так, что, в общем, как-то я вошел в армию совершенно естественно, что ли, без всякого призыва, без всякого военкомата. В институте организовался студенческий отряд. Мы в основном занимались маскировками. В частности, завод ЗИЛа мы там красили, чтобы с воздуха его трудно было разобрать. А потом приехали из Ленинградской военно-воздушной академии. Они говорят: вот мы вас забираем в академию. И в конце концов, в конце 41-го года нас послали в Вишкар-Алу и вот зачислили в академию. Военно-воздушная Ленинградская академия.
В конце 42-го, по окончании аэродромно-строительного факультета, Михаил Иванович попал на фронт.
И началась моя служба, вот «Орел», вот этот вот участок. В общем, я попал в БАУ, это называется батальон аэродромного обслуживания. А наша рота называлась АТР, аэродромно-строительная рота. По существу, в общем, тыловая, конечно, часть. В боях мы не были, но я однажды был в бою настоящий.
Где же это было и как?
Это было в Белоруссии. Я был заместитель командира роты. Мой командир, его послали в длительную командировку, и я, значит, оказался командир роты. Это было уже... Мы вошли в Западную Белоруссию. Аэродром наш располагался около села, не помню, какое село, а тут лес был. Граничил с аэродромом. И вот я в самом благодушном настроении распределил всех на работу. Мои солдатики там выравнивают взлетно-посадочную полосу. Я в самом благодушном состоянии помнил еще толстовского капитана, который босиком сидел там. И я вхожу в свою хату, тоже разулся, думаю, вот сейчас там и порисую, и свободное время. И вдруг прибегает солдат и говорит: «Товарищ старший лейтенант, нас сейчас чуть не обезоружили. Вышли из леса ребята с автоматами, винтовки были у нас. Тут мы, говорит, были совершенно неподготовлены, они взяли наши винтовки». Но потом, говорит, так мы с ними поговорили, они отдали наши винтовки и ушли в лес. Я, значит, сразу звоню в роту и говорю: вот такой случай. Сразу из роты машину выслали, мы садимся в эту машину, едем на это место, только подъезжаем, тра-та-та-та-та из автомата. Вылезли из машины, та-та-та из леса, отсюда. Мы что делать? Входим в лес, оттуда очередь из автомата. И вот тут я первый раз вынул свой наган, и все мы вот пошли в лес, лес незнакомый, то тут стреляет, то тут стреляет. Как-то мы, в общем, не знали, что делать. Вышли как-то, и тут такая просека была, полянка. Постереглись идти в лес дальше, незнакомый лес. Тем более с разных сторон все время строчат автоматы. И вот я говорю, это, в общем, первый раз, когда я с наганом в руке, с солдатами, был в бою. И вдруг видим, по полянке бежит человек. И мои солдаты сразу в винтовке, значит, раз, падает человек. Подходим к нему, убили его. Это был, значит, вот белорусский партизан. Его опознали житель соседней деревни. Ну, тут, кстати, опять такая реалистическая деталька. Лежит, значит, человек убитый. Мой солдат говорит, я его убил. Действительно, наверное, он и убил. Хорошие ботинки. Что делать? Сразу подходят ботинки для солдата, ботинки первое дело, снимает ботинки. А тут, значит, из батальона, парторг батальона был, значит, мы вроде так с ним были командиры этой операции. Как-то, в общем, на это внимание не обратил. Я думаю, что мне делать? Как офицер, вроде бы я ему должен сделать замечание, но что ты с трупа снимаешь ботинки? Не знал, как себя вести, и так как-то, в общем, от этого отошел. Потом он эти ботинки в котомке носил очень долгое время. Это мой солдат.
Всю войну Михаил Иванович Суханов строил так называемые аэродромы подскока. Это в 5-10 километрах от линии фронта.
Ну и вот был случай, когда наступление, то тут не поймешь. Это уж потом на картах прочерчивается вот линия фронта. А тут, в общем, не поймешь. И как-то мы поехали и въехали вот на ничейную полосу на машине. Тут, значит, разрывают снаряды уже около. Тут какие-то связисты тянут связь. И нас, значит, куда вы заехали? Вот немцы тут. Мы как-то вывернули, место незнакомое. Ну и хорошо-то могли бы и к немцам заехать.
Радио «Свобода», программа Владимира Тольца «Разница во времени». Очередная передача цикла «Испытание победой». О своих испытаниях рассказывает мне кавалер Ордена Отечественной войны, ветеран Михаил Иванович Суханов. Из Западной Белоруссии часть Суханова двинулась в Польшу, а затем резко повернула к Кёнигсбергу. Последнюю военную зиму рота Михаила Ивановича провела прямо в поле, у аэродрома.
По-моему, 16 апреля 1945 года началась вот Одерская операция. И в это время меня забросили в глубокий-глубокий польский тыл. Была такая станция польской Гансоцин, это недалеко от Варшавы, где кончалась наш путь и начинался немецкий путь или бывший польский. Разница в колее. В это время, значит, к этой станции подходили наши эшелоны с горючим, а тут подходили эшелоны по этой колее и переливали, или как-то там они иногда ставили на ту колею. И, значит, вот меня послали с группы солдат вот обслуживать эту станцию. И конец войны я и провел в глубоком польском тылу.
А про победу и конец войны как узнали?
8 мая прибегает радист и говорит, очевидно, чего-то такое ведутся переговоры. Я по радио сейчас поймал, что-то такое похоже, война окончается. А потом уже по радио сказали, что вот капитуляция Германии.
Как отметили-то?
Знаете, в общем, мы никак не отмечали. Ну, так вышли, несколько там выстрелов сделали, но ликование, конечно, было общее. Конечно, большая гора с плеч, и мысль такие, ну, все, у меня в голове, думаю, сейчас, значит, демобилизуюсь, поеду учиться. Я хотел продолжать там архитектурное образование. Уже к этому времени я был внутренний художник. Думаю, надо пойти в художественный. А потом началось для меня лично период кошмарный.
Да что же произошло-то?
Я вернулся в свою часть. У меня командир был очень приличный человек, армянин, инженер, пожилой. И так, в общем, не было такого там, он командир, а я там подчиненный. Как-то отношения были довольно мягкие и человеческие. Встречает меня и говорит, а у нас полрота заболела венерической болезнью. У нас была какая-то повариха, которая, в общем, вот так сумела заразить полроты. Но поскольку война кончилась, было настроение такое, раньше бы это была страшная вещь, и командир бы, наверное, мой потерпел очень бы от этого. Но тут уже началась демобилизация, и наш батальон скоро начал демобилизацию.
Но самому Старлею Суханову в демобилизации отказали.
Молодой. Потом посчитали, что, значит, у меня вроде бы высшее военное образование. Я туда пишу, сюда. Наконец приходит из армии старшему лейтенанту Суханову решение Верховного командования фронта в демобилизации отказать.
Михаила Ивановича перевели в строительную часть, дислоцированную в северо-западном польском городке Пила, тогда еще именовавшемся по-немецки Шнайдемюль.
Тут я вот волочу свои, значит, дни в этом строительном батальоне. Ужасно, в общем, я числился техник по строительству. Если в войну порядки эти армейские почти иногда и не выполнялись, то тут началась дисциплина, уже появился часовой, который не выпускал не только солдат, я был все-таки офицер, и офицеры не выпускали. И я уже, будучи офицером, ходил в самоволку через забор. У меня появились польские друзья, я завел знакомство с библиотекой польской. Вот, кстати, подарили мне книгу.
Сидя в крохотной комнатушке 4,5 метра квадратных в своем родовом имении, избушке в подмосковной Малаховке, Михаил Иванович показывает мне эту книгу с дарственной надписью «Девичьей рукой» по-польски. С другими трофейными книжками, альбомы по искусству, у него случилась неприятность. Когда трофейную посылку домой вскрыли на полевой почте и обнаружили их, а также немецкие значки и медали, Михаила Ивановича обвинили в попытке пересылки в СССР фашистских регалий и литературы. Но обошлось. Более того, одну фашистскую книжку он сумел спасти и гордо показал ее мне. Это было дешевое издание гравюр Дюрера. Демобилизоваться удалось лишь в 1947-м. Вернулся в упомянутую Малаховку, в дом, построенный собственноручно его отцом, архитектором-реставратором и художником Иваном Петровичем Сухановым. В первый раз отца арестовали по Кировскому набору в декабре 1934-го. В 1939-м выпустили, но жить в подмосковной Малаховке не позволили. Поселился во Владимире, где в 1942-м был повторно арестован и, если верить позднейшим справкам, сгинул в том же году где-то в лагере под Темиртау. Еще из армии Михаил Иванович, пользуясь своим командирским положением и печатью, написал во Владимирскую тюрьму запрос о судьбе отца. И опять обошлось. На запрос просто не ответили, а ведь могли бы и по всей строгости. Вообще, Михаилу Ивановичу в жизни везло. И на войне, и после, когда, спасаясь от послевоенной нужды и голодухи, мог он выращивать на своем малаховском подворье картошку и даже завел козу. И потом, когда закончил архитектурный, поступил в аспирантуру, защитил кандидатскую и стал членом Союза художников. И ни разу, ни на войне, ни в мирной жизни его не разоблачили как сына врага народа. А ведь могли бы.
Я считаю, что, в общем, ну что называют судьбой, она была очень ко мне благосклонна. В конце концов, несмотря на разные вот извилины в жизни, все-таки я как-то прожил жизнь, которая, в общем, соответствовала моим данным, моим желаниям. То есть я чувствую то, что мне в жизни дает, так сказать, фундамент и дает волю к жизни. Я тоже смотрю это немножко как дар судьбы. Все-таки пенсия у меня, значит, военная пенсия участника войны, она все-таки мне дает возможность как-то при моих запросах, тут надо учитывать именно запросы, жить, не думая о таких вот житейских проблемах.
Ну а с жильем-то что, Михаил Иванович? Дом-то ваш, извините, не хорома. Построил его еще отец до первой посадки, а вы после войны тут уже 65 лет живете. А дома, как и люди, старятся и ветшают. Теперь вот президент и премьер говорят, дадим каждому из ветеранов, кто жив до сих пор, дадим и улучшим.
Во-первых, выдается не каждому, даже по телевидению, по официальному показано. Эти жалкие старики, морщинистые, которым осталось жить-то там, я не знаю, 1-2 года, кители все показывают, а вот не дают жилье. И опять там клеймят администрацию, почему вы не даете и так далее, и так далее. А мне большая подмога, между прочим. Я не плачу за мой участок, а мой участок 50 метров на 50. Я крупный землевладелец. Я действительно официально владею этим участком. А я не плачу арендную плату. Как участник войны не плачу.
Особенности нынешней жизни Михаил Иванович объясняет исторической традицией. Власть при всей ее свирепости к народу снисходительна. Облагая его поборами, часто прощает долги или откладывает платежи. А народ терпелив и непритязателен. Хлеб есть, значит, уже не голод.
Традиция русская такая. Возьмите историю русскую. Я недавно бегло перечитал краткую карамзинскую историю. Начиная от Аскольда и Дира и кончая сталинской эпохой, умещается в жесткие очень рамки. Аскольд и Дир был. Рюрик появился. Пришел Рюрик, убил Аскольда и Дира и сел на стол киевский. И так идет эта ступенька, а пришел Сталин, а потом пришел Хрущев, а Хрущев развенчал Сталина, а потом пришел Брежнев, правда, не убил, но убрал. Это вот верхушка. А если посмотреть на низы, то что? Пришел Аскольд и Дир. У него была дружина, а дружина смердов организовала. А дружине надо было питаться. И вот по осени они ездили по своей округе, приходили, и у смердов брали, что им нужно. А смерд, стоя на коленках, и, значит, только выпрашивал, ну вот эту скирдочку оставьте мне и моим детям. Помирают мои дети. Ладно, оставим тебя. И так далее, и так далее. Это продолжалось опять до нашего времени, по-моему. Вся история российская основана на том, что верхушка и руководители государства никакого внимания не обращают на жизнь своих подчиненных.
Михаил Иванович, нашу беседу с вами мы запустим в эфир в праздничные майские дни. Что вы хотите сказать по этому поводу?
Я никогда не любил детских праздников. Когда говорили, детишки, возьмитесь за руки, похлопайте в ладошки, это вот у меня генетически заложено во мне, и мне никак это не нравилось. я не любил елочные праздники, когда опять говорят: деточки, вот елочка, вот тут орешки золотые, вот давайте споем песенки. А это было еще на моей памяти. Мне не нравилось, когда я школьником был, уже несколько осмысленным человеком, и когда нам говорили: идите все в школьный зал, и там мы будем обсуждать и устраивать суд над Евгением Онегином. Театрализованная постановка. Мне это очень не нравилось. И так мне не нравилось, когда в институте мне говорили: ты будешь правофланговым, и вот на демонстрацию, когда пойдешь, во-первых, вот мы несколько занятий приведем, что ты должен быть, и так далее. На демонстрацию я приходил, и я всегда старался как-то ходить по периметру вот группы, где это, потому что могли сказать: Цуханов, иди-ка вот этот транспарант нести. И мне очень не нравилось, когда перед Красной площадью мне говорили: будьте настороже, сейчас мы увидим Сталина, чеканьте шаг как следует, подтянитесь, поправьте свои пальто и будьте на высоте. Так это продолжается. И мне до сих пор не нравится, когда вот такие делают официальные какие-то встречи, которые носят, как правило, элемент показного, такого лжепатриотического, носят дух вот такой показной. Поэтому я вот к этим всем отношусь очень скептически и стараюсь как-то, в общем, при возможности в них не участвовать.
Ветеран войны Михаил Иванович Суханов. Видеоверсию нашей беседы с ним вы сможете увидеть на сайте «Свобода» в канун Дня Победы. Звукозапись Никита Татарский. Продюсер Марина Смирнова. За помощь в организации сердечное спасибо сотруднице мемориала Светлане Фадеевой. Вел передачу Владимир Торц.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Коротко о главных событиях. В России сегодня проходят традиционные первомайские митинги и демонстрации. Во Владивостоке в акциях, организованных профсоюзами и коммунистами, участвовали около 2000 человек. В Москве, по данным правоохранительных органов, запланировано 5 демонстраций, 3 шествия и 11 митингов с участием свыше 40 тысяч человек. Активисты оппозиции, правозащитники и экологи соберутся сегодня в Москве на акцию «День гнева» под лозунгом «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова, вернуть выборы глав регионов». Россия и США согласовали приложение к новому договору о стратегических наступательных вооружениях, объявил в Вашингтоне представитель Госдепартамента. В Греции сегодня начинаются массовые выступления против новых антикризисных мер, которые планирует принять правительство. В странах Евросоюза с 1 мая вводятся новые правила координации социальной защиты граждан. Они облегчат жизнь тем, чья работа связана с зарубежными поездками. Сильное землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Беринговом море между Россией и США. Предупреждение об угрозе цунами не поступало. В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту обстрела зданий прокуратуры в Назране и администрации муниципального округа Насыр-Корт. Нападения произошли в пятницу поздно вечером, пострадавших нет. Международные эксперты назвали критической экологическую ситуацию в Ивано-Франковской области Украины, где существует опасность распространения токсичных веществ из заброшенных рудников. На будущей неделе должны начаться непрямые переговоры между израильтянами и палестинцами при посредничестве США, сообщила госсекретарь Хиллари Клинтон. Власти США запретили работы по добыче нефти на новых участках в своих прибрежных водах. Это был краткий обзор новостей.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. У микрофона в Праге Владимир Турца, в московской студии Александр Меленберг. Ровно 65 лет назад закончилась грандиозная битва за Берлин. Наверное, одно из самых тяжелых для Красной Армии сражений войны 41-45 годов. С большими и неоправданными, по нашему нынешнему разумению, потерями личного состава. Делили последнюю курицу славы. Советским было важно взять Берлин раньше союзников. Отдельным советским военачальникам было важным опередить в этом своих собратьев по оружию, соратников, соседей по линии фронта. И при всех случившихся в этой битве потерях, это сражение оказалось победой, позволившей закончить войну в столице поверженного врага.
Рядом со мной сегодня в московской студии «Радио Свобода» военный историк Алексей Исаев, автор книги «Берлин 45-го. Сражение в логове зверя». Мы познакомим вас с никогда ранее не публиковавшимися воспоминаниями командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии, непосредственно штурмовавшей Берлин.
В 41-м Ефим Марченко встретил войну лейтенантом в Белостоке. Вместе с армией отступил на восток до Москвы. 11 раз выходил из окружения. Затем проделал обратный, тоже нелегкий путь на запад, от Северного Донца до Берлина, в составе 8-й гвардейской армии Чуйкова. Участвовал в штурме Берлина уже полковником, командиром 39-й гвардейской стрелковой дивизии.
Вот первый фрагмент из воспоминаний Ефима Марченко.
Внутренний пояс немецкой обороны Берлина в полосе наступления 39-й гвардейской стрелковой дивизии проходил по каналу Тельтов. Сам по себе канал не широкий, однако имел высокие берега, покрытые плитами. Не только подняться на противоположном берегу, но даже спуститься до воды на своем берегу было невозможно. Форсирование канала Тельтов было возложено на 117-й гвардейский стрелковый полк. В назначенное время после артподготовки началась атака. Командир полка гвардии подполковник Гриценко минут через 15 после начала атаки доложил мне: «Сильный огонь, форсировать не сумел». Подполковник Гриценко был всегда откровенным и не любил преувеличивать силы противника. С моего наблюдательного пункта был тоже хорошо виден и слышен огонь немецких пулеметов и автоматов, главным образом фланговых, то есть вдоль канала. Отложить форсирование на более поздний срок нельзя, так как это задержало бы общий темп, поэтому я распорядился продолжать уничтожение выявленных точек орудиями прямой наводки и пулеметным огнем. Готовить повторную атаку. В конце я сказал Гриценко: «Не думал, что вы, такой опытный командир, не перепрыгнете эту канавку». Приблизительно через 25 минут после этого разговора с наблюдательного пункта 117-го полка позвонил начальник политотдела дивизии полковник Островский, который в это время находился там, и доложил. Полк частью сил форсировал канал. Гриценко в атаку солдат вел лично и убит. Островский поинтересовался у меня: «Что вы такое сказали Гриценко?» После разговора с вами он был очень расстроен и сказал на ходу: «Перепрыгнем». Убежал в ближайшую роту солдат и сам повел ее в атаку.
Давайте обратимся к Алексею Исаеву, военному историку, автору лучшей, на мой взгляд, книги о берлинском сражении. Форсирование канала Тельтов – начальный этап уличных боев в Берлине. Что вы, Алексей, скажете о форсировании Тельтова и о втягивании массы полевых войск Красной Армии в мегаполис?
Первая фаза сражения за германскую столицу заключалась в форсировании рек и каналов практически по всему периметру обороны города. С юга это был канал Тельтов, с севера Берлин, Шпандауэр, Шифарт, с востока, собственно, река Шпрее. И действительно, все эти водные преграды были успешно преодолены, потому что опыт был накоплен большой. В частности, для преодоления каналов использовали штурмовые лестницы, снятые со зданий. Пожарные лестницы срезали сваркой, использовали для преодоления канала. А так тоже, опять же, показатель мастерства – это то, что одна часть успешно форсирует канал, сразу же ей в затылок выстраивают остальные и быстро расширяют плацдарм.
Перейдем к заключительной фазе Берлинской битвы, к боям в центральной части немецкой столицы. Чтобы туда попасть, бойцам Красной армии опять пришлось форсировать канал. Снова отрывок из ранее не публиковавшихся воспоминаний Ефима Марченко.
Наступая на северо-запад в направлении зоопарка, дивизия уже 29 апреля вышла к каналу Ландвер. Канал Ландвер был не широкий и не глубокий, но преодолеть его было почти невозможно. Берега его были крутые и выложены камнем. От верхней кромки берега до воды около 3 метров гладкой и скользкой стенки. Весь канал и подступы к нему простреливались плотным пулеметным огнем и орудиями прямой наводки. Но для гвардейцев и это не явилось препятствием. Они нашли водосточные трубы, которые выводили в канал прямо на уровень воды. Этими трубами они подползли к каналу, преодолели его водную часть вплавь, а на противоположном берегу по таким же трубам выбрались на поверхность, оказавшись в тылу немцев, оборонявших непосредственно берег канала. Таким образом, 120-й гвардейский стрелковый полк 2 батальонами форсировал этот канал и овладел частью Тиргартена. Правый сосед, 79-я гвардейская стрелковая дивизия, в это время вел бой за Потсдамский вокзал. 120-й полк мог успешно продвигаться в северо-восточном направлении, на Рейхстаг. Однако атаки не состоялось. Был получен приказ оставить часть сил для удержания достигнутого рубежа. Остальные силы полка отвести назад. Мне теперь непонятно, почему командование фронта под большой угрозой в случае невыполнения приказало 120-му гвардейскому стрелковому полку переправиться назад. Очевидно, нарушался план, кому брать Рейхстаг.
Вот это очень важный момент. Хотя, конечно, все это давно уже жевано, пережевано, однако заново подается ныне к юбилейному столу. Вот многие историки, как бы вживаясь в образ своего персонажа и героя, утверждают, что Жуков решил, где Рейхстаг будет штурмовать не тот, кто первым к нему пробьется, а непременно части 3-й ударной армии. И прежде всего 150-я стрелковая дивизия, входивший в ее состав 756-й стрелковый полк. Собственно, так оно в итоге и получилось. В Рейхстаг, наряду с другими, вошел 1-й батальон указанного полка под командованием капитана Неустроева. Разведчики из 1-й его роты, младший сержант Кантарий и рядовой Егоров, под присмотром замполита батальона лейтенанта Береста в 14 часов 25 минут 30 апреля водрузили над куполом Рейхстага красное знамя. Алексей, я обращаюсь сейчас к нашему московскому гостю, историку Алексею Исаеву. У вас есть какое-либо особое мнение по поводу вот этих суждений представителей вашей корпорации историков?
Ну, в данном случае все же в воспоминаниях говорилось о том, что именно третья ударная армия должна пробиться. На самом деле это не так. В действительности все армии, штурмовавшие Берлин, нацеливались на Рейхстаг как конечную точку. Они все должны были сойтись в этой точке, можно сказать, нашинковав гарнизон берлинский как пирог. А то, что к Рейхстагу пробилась третья ударная армия, это следствие нестандартных, я бы даже сказал, оригинальных решений его командира. В сущности, Кузнецов, командующий армией, был такой темной лошадкой. В отличие от того же Чуйкова, в армии которого воевал наш герой-командир 39-й гвардейской стрелковой дивизии, у этой армии не было опыта штурма городов. 8-я гвардейская армия штурмовала Познань. И вот Кузнецов, будучи опытным командующим 41-го года на фронте, он выстроил два своих корпуса в линию на периметре двух берлинских районов одним корпусом на узком фронте, пошел к Рейхстагу через район Моабит с форсированием Шпрее, и вот эта тактика, она принесла успех. Он действительно сделал лучше ту задачу, которая была поставлена, он ее выполнил лучше других, и поэтому он оказался первым. Поэтому говорить о том, что Жуков с самого начала назначил едва ли не батальон, который должен был штурмовать Рейхстаг, это не, совершенно некорректно, и хотелось бы чуть-чуть поправить. В 14.30 флаг появился только на окне здания. Только вечером, примерно в 9 вечера, его подняли уже на куполе. А так штурм Рейхстага начался где-то в полдень, и в 14.30 появилось первое знамя, после которого Жуков доложил в Москву Сталину, что да, Рейхстаг взят. После этого еще продолжался бой за здание, и вечером уже над ним взвился красный флаг.
Итак, 39-я гвардейская стрелковая дивизия 28-го стрелкового корпуса 8-й гвардейской армии, преодолев канал Ландвер, заняла южную часть парка Тиргартен.
К вечеру 29 апреля, ведя тяжелые бои за каждый дом, дивизия вплотную подошла к забору зоологического сада, но овладеть им сходу не удалось. В зоологическом саду, как известно, располагался командный пункт командующего обороной Берлина генерала Вейдлинга. Сад был обнесен железобетонным забором. Внутри сада заранее построены прочные железобетонные бункера, представлявшие собой трехэтажные здания. Железобетонные стены имели толщину до 2,5 метров и не пробивались снарядами. По всем этажам зданий были закрывающиеся стальными плитами амбразуры. На крышах располагались зенитные пушки калибра 88 и 128 мм, которые вели огонь прямой наводкой. Все прилегающие к зоопарку здания также были заранее подготовлены к обороне. Все улицы, выходящие к зоопарку, простреливались ружейно-пулеметным и арт-огнем. Подтянуть артиллерию для прямого выстрела по этим бункерам и укрепленным зданиям было невозможно, пехота пробиралась через дома. Присланные для усиления танки ИС также не могли подойти к зоопарку, они расстреливались противотанковым огнем и только еще больше запрудили улицы. В то же время без артиллерии рассчитывать на успешную атаку и захват бункеров было невозможно. Тщательно оценил обстановку, решение ко мне пришло само. В течение ночи проделать пробоины в ворота в домах и сараях и не по улице, а через эти пробоины подтащить 152-миллиметровые пушки-гаубицы. Почти весь личный состав был брошен на проделывание этих проходов и вытаскивание пушек-гаубиц на руках. К рассвету орудия стояли нацеленными на бункера и укрепленные здания, тщательно замаскированы. По сигналу они открыли беглый огонь. Все бункера и здания мгновенно окутались дымом и пылью. Однако пробить стенки бункеров даже этими системами не удалось. Но свое дело они сделали. Немцы на некоторый период были оглушены и ошеломлены. Используя вмешательство немцев, 112-й и 117-й гвардейские стрелковые полки стремительно бросились к бункерам и другим объектам. Атак. Кроме обычного вооружения, солдаты тащили с собой во всевозможной посуде бензин, саперы, взрывчатые вещества, химики, дым, шашки. Подойдя вплотную, начали выжигание и выкуривание немцев. Генерал Вейдлинг, с частью своего штаба, вынужден был убежать на новый КП. Остальной гарнизон сдался. Уже после пленения генерала Вейдлинг показал, что потери им этих бункеров лишили его связи и возможности управлять боевыми действиями берлинского гарнизона. В этом бою погиб еще один командир 117-го гвардейского стрелкового полка. Вообще же в боях за Берлин погибло три командира 117-го полка.
Что касается тезиса о том, что Вейдлинга буквально выгнали с его командного пункта, это не совсем так. На самом деле в парке Тиргартен было грандиозное действительно сооружение, так называемый флагтурм, башня ПВО, с установленной у них на крыше зенитками. Она была, естественно, не трехэтажная, а гораздо выше. И вот этот флагтурм, он оказался крепким орешком, который не смогла сломить даже артиллерия большой мощности. 8-дюймовые гаубицы, по ней расстреляли 100 снарядов, но без видимого результата. И в сущности, вот этот командный пункт берлинского гарнизона, он просуществовал до самой капитуляции.
В эфире «Радио Свобода», программа «Документы прошлого». У микрофона в Праге Владимир Тольц, в московской студии Александр Меленберг. Мы читаем отрывки из неопубликованных воспоминаний полковника Ефима Марченко, командира штурмовавшей Берлин 39-й гвардейской стрелковой дивизии. О последнем бое, который трудный самый.
А время мчится на всех парах, и вот вам нежданный финал. С небес в Берлин к фрау Линден на днях фугасный подарок упал.
И знают все люди, не то еще будет, заплатит фашистский Берлин. За Невель, за Гомель, за Харьков, за Киев, за Днепров, Петровский Донбасс.
Рядом со мной сегодня в московской студии «Свободы» военный историк Алексей Исаев, автор книги «Берлин 45-го. Сражение в логове зверя». Мы наблюдаем штурм Берлина глазами комдива советской пехоты. А вот следующий эпизод из воспоминаний комдива Марченко, признаться, меня сильно удивил.
Решительным броском уже в первой половине дня 1 мая части 39-й гвардейской стрелковой дивизии овладели южной частью парка Тиргартен, зоопарком и соединились с частями 3-й ударной армии, 2-й гвардейской танковой армии и с 1-й польской пехотной дивизии. Не лишне отметить и такой факт. Несмотря на сильный огонь и тяжелые бои по овладению зоопарком, абсолютное большинство, а точнее почти все звери и птицы зоопарка оказались живыми. 1 мая, когда я прибыл в зоопарк и бои в парке затихли, солдаты довольно активно кормили и поили зверей. Один солдат просил меня отдать приказ, чтобы большому слону не давали больше воды, так как он, по его подсчетам, выпил 12 ведер. Если давать ему больше, то с ним может быть плохо.
Согласно немецким источникам, с 20 апреля в городе не было электричества и воды. Естественно, что животных никто не поил. Из 6 слонов берлинского зоопарка к 1 мая в живых остался только один. Кроме того, зоосад обстреливала советская артиллерия и танки. С воздуха бомбили самолеты. А по свидетельству полковника Марченко, почти все животные уцелели. У вас, Алексей, есть какие-нибудь сведения на этот счет?
Есть, я бы так сказал, общая статистика по берлинскому зоопарку. Первые бомбы на него упали еще в 41-м году. Это были английские бомбы. Интенсивным бомбардировкам он подвергался в 43-44 годах, поэтому советский штурм уже довершал сделанное англо-американскими бомбардировками. Статистика говорит следующее. В берлинском зоопарке перед Второй мировой войной было 1100 животных и 2500 птиц. А пережили войну всего 91 животное, но действительно, вот тут я соглашусь с Марченко, слон был, слон остался. И вот этот вот рассказ о том, как поили слона, он, скорее всего, абсолютно подлинный и соответствует нашим знаниям о том, что происходило в берлинском зоопарке.
А вообще-то, оказывается, это повторяющийся такой сюжет. Я знаком был с человеком, поставившим на довольствие гвардии сержанта слона из венского зоопарка и таким образом спасшим животное. Ну и понятно, что такое не могло быть упущено сочинителями послевоенного мифа о войне. Помните озеровскую киноэпопею «Освобождение»? Там в одном из фильмов молодой танкист, попав на территорию зоопарка ЦОО, любовался экзотическими животными и получил пулю. Эпизод пропагандистски рассчитанный правильно, но сильно в реализации запоздавший на несколько десятилетий.
Продолжаем читать воспоминания участника штурма Берлина, командира 39-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Марченко.
Из берлинских боев запомнился и такой эпизод. В одном из кварталов Берлина ко мне на НП привели одного довольно опрятно одетого мужчину, который просил встречи с самым большим командиром Красной Армии. Это оказался поверенный в делах Швеции некто Гуга Эрифаст. Представившись, он вручил мне пакет. В пакете оказалось обращение шведского правительства к командующему войсками Советской Армии по взятию Берлина с приложением списка адресов шведских граждан и шведского имущества. Шведское правительство в этом обращении просило взять под охрану шведских граждан и имущество, принадлежащее им. Прочтя письмо, я ответил Гуге Эрифасту. Наши воины никого не грабят, в том числе и немцев. Оружие они применяют также только к вооруженным немцам, а не к гражданам. Следовательно, если шведские граждане не будут оказывать вооруженного сопротивления, то им нечего опасаться за свою жизнь. После ухода Гуге Эрифаста и доклада об этом по команде я распорядился поставить охрану у посольства Швеции. Через несколько часов, уже по знакомому адресу, ко мне снова прибыл Гуга Эльфаст еще с двумя мужчинами во фраках. Последние стояли в положении низкого поклона. Гуга Эльфаст сказал: «Имею честь изложить вам просьбу моего правительства. Мое правительство ходатайствует перед вами взять под охрану также граждан и имущество Португалии и Испании. Со мной прибыли к вам послы этих государств». И он представил их мне, после чего они поднялись и еще раз поклонились. Видя мое недоумение, Гуга Эльфаст продолжал: «Как вам известно, правительства Португалии и Испании не имеют с вашим правительством дипломатических отношений. Поэтому господа послы считают невозможным обратиться к вам с такой просьбой непосредственно». Ответ мой был приблизительно таким же, как и при первой встрече с Эльфастом. Правда, после ухода их указание о выставлении охраны этих посольств не последовало. Не обошлось, конечно, и без неприятностей. Мне доложили, что какая-то группа на танке подъехала к шведскому посольству и, несмотря на запрет часового, забралась в подвал и взяла несколько бутылок вина и копчености. Выяснилось, что это были люди первой гвардейской танковой армии. Пришлось делать неприятное сообщение генералу Попель, члену военного совета этой армии. Через несколько часов к шведскому посольству подъехал Студебекер, нагруженный водкой, коньяком, шампанским, окороками, колбасой и разными консервами. Шведы были предовольны, конфликт ликвидирован.
Алексей, обращаясь к военному историку, известному исследователю берлинской операции 1945 года Алексею Исаеву: какова дальнейшая участь шведского посольства в Берлине, равно как и других посольств нейтральных стран?
Перед штурмом, точнее, уже после начала берлинской операции, когда из Берлина поехали так называемые «золотые фазаны», партийные руководители Третьего рейха, вместе с ними выехал и персонал посольств. В основном посольства были эвакуированы в окрестности Берлина, а, собственно, в городе, в посольствах остался только технический персонал на уровне там 5-7 человек на посольство. И с представителями этого технического персонала, собственно, и могли сталкиваться советские войска. Непосредственно в зону боевых действий попало, например, швейцарское посольство, мимо которого штурмовали Рейхстаг. И даже есть такие, можно сказать, инсинуации и догадки о том, что нарушался нейтралитет этого посольства, и с его территории велся огонь по Рейхстагу. По крайней мере, так вспоминают защитники Рейхстага сейчас. Но в оперативных документах Третьей ударной армии никаких упоминаний о том, что с посольством что-либо делали, нет. И большая часть посольства, она осталась вне зоны непосредственно боевых действий, поскольку довольно обширная территория к моменту капитуляции еще контролировалась берлинским гарнизоном. И в дальнейшем, после того, как бои закончились, гарнизон капитулировал, вот этот вот технический персонал отправился за своими послами, и они вернулись в город. Но в дальнейшем это уже их судьба определялась послевоенными договоренностями между союзниками. Как мы знаем, Берлин потом делился на зоны оккупации и так далее. Но в целом можно сказать, что посольства вполне успешно пережили этот штурм.
И вот конец войны, победа. И вот как запомнил первый день мира участник штурма Берлина командир 39-й гвардейской стрелковой дивизии полковник Марченко, с чьими неопубликованными материалами мы знакомим вас сегодня.
Первый день после войны особенно четко отложился в памяти. Для нас этим днем было 2 мая 1945 года. Наступила непривычная тишина. После непрерывных разрывов и ружейно-пулеметной трескотни теперь обычный людской разговор и даже шум проходящих машин слухом не улавливались. Впечатление абсолютной тишины. Личный состав вначале несколько робко, а потом все увереннее начал подниматься в рост и расхаживать. Лица и одежды их покрыты пылью и сажей. Большинство уже несколько дней не бритые. В горячих боях это как-то даже не бросалось в глаза. Командиры собирали людей и строили свои подразделения. Колонны рот маленькие. Теперь все стало более наглядно и ощутимее потери. Сразу видно, кого нет в строю. Начинаются поиски трупов своих бойцов. В кино почему-то показывают, что люди в эти первые минуты находятся в каком-то несдержимом восторге, кричат, бросают вверх шапки, громко хохочут и так далее. Было это не так. Поведение и настроение людей было какое-то вопросительное. Неужели действительно закончилась эта страшная и неприятная работа? Настроение людей омрачали лежащие трупы их товарищей, стоны и бинты эвакуируемых раненых.
За 65 лет, отделяющих нас от того первого послевоенного дня, сменилось несколько поколений, и почти не осталось уже людей, лично переживших и помнящих победный май 45-го. Хранителями памяти о нем оказываются сменяющие друг друга батальоны военных историков, самонадеянно и безнаказанно порой, уверяющих нас, что Сталин думал так-то и так-то, а Жуков хотел того-то и того-то. Этих категоричных знатоков с каждым годом все больше, но основным источником массовых представлений о войне оказываются вовсе не их сочинения, а многолетний и многосерийный военный киноэпос. От падения Берлина и в 6 часов вечера после войны до «Утомленных солнцем 2». Меняющийся и молодящийся военный киномиф, конечно же, похож на забываемую реальность войны, но не более, чем артист Гелованина Сталина, роль которого он играл. И при этом нас возвышающий обман киносказки о подвиге разведчика и выдуманном Штирлице нам милее и ламентации самонадеянных толкователей войны и незатейливых повествований ее участников. Познакомив вас сегодня с такими воспоминаниями полковника Марченко, мы хотели напомнить банальное. У войны, как бы ее ни изображали сегодня, есть и другое лицо, сильно отличающаяся от лиц загримированного маршалом Жуковым Михаила Ульянова и утомленного солнцем Никиты Михалкова. С праздниками вас! «Документы прошлого». Над передачей работали продюсеры Наталья Пахомова, Наталья Гуреева и Марк Штильман. И ведущие Александр Мелленберг и Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы советуем нашим сторонникам переодеться. Пусть они поменяют свою
краску. Барбара Розенкранц известна своими высказываниями за ограничение миграции.
Я не люблю политику. И считаю, что музыкант не должен ею заниматься.
Акция в Архангельске собрала чуть больше 150 человек. В Лондоне те же самые снижения тарифов на жилищные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир «Радио Свобода».